Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Дюма. 20 лет спустя. Часть вторая. Глава первая. Нищий из церкви святого Евстафия. Д'Артаньян нарочно не отправился с Коменжем прямо в Пале-Рояль, чтобы дать ему время сообщить кардиналу о выдающихся услугах, которые он, Д'Артаньян, вместе со своим другом оказал в это утро партии королевы. Поэтому оба они были великолепно приняты кардиналом, который наговорил им кучу любезностей и намекнул, между прочим, на то, что оба они находятся уже на полпути к тому, чего добиваются, то есть Д'Артаньян к чину капитана, а Портос к титулу барона. Д'Артаньян предпочел бы всему этому деньги, так как он знал, что Мазарини щедр на обещания, но не на их исполнение, и потому считал, что посулами кардинала не прокормишься. Однако, чтобы не разочаровать Портоса, он сделал вид, что очень доволен. В то время как два друга были у кардинала, королева вызвала его к себе. Кардинал решил, что это отличный случай усилить рвение обоих своих защитников, доставив им возможность услышать изъявление благодарности от самой королевы. Он знаком предложил им последовать за собой. Д'Артаньян и Портос указали ему на свои запыленные и изодранные платья, но кардинал отрицательно покачал головой. «Ваши платья, — сказал он, — стоят больше, чем платья большинства придворных, которых вы встретите у королевы, потому что это ваш боевой наряд». Д'Артаньян и Портос повиновались. В многочисленной толпе придворных, окружавших в этот день Анну Австрийскую, царило шумное оживление, ибо как-никак одержаны были две победы. Одна над испанцами, другая над народом. Брюсселю удалось спокойно вывести из Парижа, и в эту минуту он находился, вероятно, уже в Сен-Жерменской тюрьме. А Бланминиль, которого арестовали одновременно с Брюсселем, не без всякого шума и хлопот, был заключен в Винсентский замок. Коменж стоял перед королевой, расспрашивавшей его о подробностях экспедиции. Все присутствующие внимательно слушали, как вдруг отворилась дверь, и следом за кардиналом в залу вошли Д'Артаньян и Портос. «Ваше Величество, — сказал Коменж, подбегая к Д'Артаньяну, — вот кто может все рассказать вам лучше, чем я, так как это мой спаситель. Если бы не он, я сейчас бы болтался в рыбачьих сетях где-нибудь около Сен-Клу, ибо меня хотели не более, не менее, как бросить в реку. Рассказывайте, Д'Артаньян, рассказывайте!» С тех пор, как Д'Артаньян стал лейтенантом мушкетеров, ему не менее сотни раз приходилось бывать в одной комнате с королевой, но ни разу еще она с ним не заговорила. «Отчего же, сударь, оказав мне такую услугу, вы молчите?» — сказала королева. «Ваше Величество», — отвечал Д'Артаньян, — «я могу сказать только, что моя жизнь принадлежит вам, и что я буду истинно счастлив в тот день, когда отдам ее за вас». «Я знаю это, сударь, знаю давно», — сказала Анна Австрийская, «поэтому я рада, что могу публично выразить вам мое уважение и благодарность». «Позвольте мне, Ваше Величество», — сказал Д'Артаньян, — «часть их уступить моему другу, как и я», — он сделал ударение на этих словах, — «старому мушкетеру полка Тревиля. Он совершил чудеса храбрости». «Как зовут вашего друга?» — спросила королева. «Как мушкетер», — сказал Д'Артаньян, — «он носил имя Портоса». Королева вздрогнула. «А настоящее его имя — кавалер Дювалон. Де Брасье де Пьерфон», — добавил Портос.
«Этих имен слишком много, чтобы я могла запомнить их все. Я буду помнить только первое», — милостиво сказала королева.
Портос поклонился, а Д'Артаньян отступил на два шага назад. В эту минуту доложили о прибытии коадьютора. Раздались возгласы удивления. Хотя в это самое утро коадьютор произносил в соборе проповедь, ни для кого не было тайны, что он сильно склоняется на сторону фрондеров. Поэтому Мазарини, попросив парижского архиепископа, чтобы его племянник выступил с проповедью, очевидно, имел намерение сыграть с господином Дерецом шуточку на итальянский манер, что всегда доставляло ему удовольствие. Действительно, едва выйдя из собора, коадьютор узнал о случившемся. Он, правда, поддерживал сношения с главарями фронды, но не настолько, чтобы ему нельзя было отступить в случае, если бы двор предложил ему то, чего он добивался, и к чему его звание коадьютора было только переходной ступенью. Господин Дерец хотел стать архиепископом вместо своего дяди и кардиналом, как Мазарини. От народной партии он вряд ли мог ожидать таких подлинно королевских милостей, поэтому он отправился во дворец, чтобы поздравить королеву с победой при Лансе, решив действовать за или против двора в зависимости от того, хорошо или плохо будут приняты его поздравления. Итак, доложили о коадьюторе. Он вошел, и веселые придворные с жадным любопытством уставились на него, ожидая, что он скажет. У коадьютора одного было не меньше ума, чем у всех собравшихся здесь с целью посмеяться над ним. Его речь была так искусно составлена, что, несмотря на все желание присутствующих подтрунить над ней, им решительно не к чему было придраться. Закончил он выражением готовности по мере своих слабых сил служить ее величеству. Все время, пока коадьютор говорил, королева, казалось, с большим удовольствием слушала его приветствие, но когда оно закончилось выражением готовности служить ей, к чему вполне можно было придраться, Анна Австрийская обернулась, и шутливый взгляд, брошенный ею в сторону любимцев, явился для них знаком, что она выдает коадьютора им на посмеяние. Тотчас же посыпались придворные шуточки. Нажан Ботен, своего рода домашний шут, воскликнул, что королева очень счастлива найти в такую минуту помощь в религии. Все расхохотались. Граф Вильруа сказал, что не понимает, чего еще можно опасаться, когда по одному знаку коадьютора на защиту двора против парламента и парижских горожан явится целая армия священников, церковных швейцаров и сторожей. Маршал де ля Мельере выразил сожаление, что в случае, если бы дошло до рукопашного боя, господина коадьютора нельзя было бы узнать по красной шляпе, как узнавали по белому перу на шляпе Генриха IV в битве при Иври. Ганди с видом спокойным и строгим принял на себя всю бурю смеха, которую он мог сделать роковой для весельчаков. Затем королева спросила его, не имеет ли он еще что-нибудь прибавить к своей прекрасной речи. «Да, ваше величество», — ответил коадьютор. «Я хочу попросить вас хорошенько подумать, прежде чем развязывать гражданскую войну в королевстве». Королева повернулась к нему спиной, и смех кругом возобновился. Коадьютор поклонился и вышел, бросив на кардинала, не сводившего с него глаз, один из тех взглядов, которые так хорошо понимают смертельные враги. Взгляд этот пронзил насквозь Мазарини. Почувствовав, что это объявление войны, он схватил Д'Артаньяна за руку и шепнул ему. «В случае надобности вы, конечно, узнаете этого человека, который только что вышел, не правда ли?» «Да, монсеньор», — отвечал тот. Затем, в свою очередь, Д'Артаньян обернулся к Портосу. «Черт возьми», — сказал он, — «дело портится. Не люблю ссор между духовными лицами». Ганди, между тем, шел по залам дворца, раздавая по пути благословения и чувствуя злую радость от того, что даже слуги его врагов преклоняют перед ним колени. «О», — прошептал он, перешагнув порог дворца, — «неблагодарный, вероломный и трусливый двор! Завтра ты у меня по-другому засмеешься». Вернувшись домой, коадьютор узнал от слуг, что его ожидает какой-то молодой человек. Он спросил, как зовут этого человека, и вздрогнул от радости, услышав имя Лувьера. Поспешно пройдя к себе в кабинет, он действительно застал там сына Брусселя, который после схватки с гренадерами был весь в крови и до сих пор не мог прийти в себя от ярости. Единственная мера предосторожности, которую он принял, идя в архиепископский дом, заключалась в том, что он оставил свое ружье у одного из друзей. Коадьютор подошел к нему и протянул ему руку. Молодой человек взглянул на него так, словно хотел прочесть в его душе. «Дорогой господин Лувьер», — сказал коадьютор, — «поверьте, что я принимаю действительное участие в постигшей вас беде. Это правда? Вы говорите серьезно?» — спросил Лувьер. «От чистого сердца», — отвечал Ганди. «В таком случае, монсеньор, пора перейти от слов к делу. Монсеньор, если вы пожелаете, через 3 дня мой отец будет выпущен из тюрьмы, а через 3 года вы будете кардиналом». Коадьютор вздрогнул. «Будем говорить прямо», — продолжал Лувьер, — «и откроем наши карты. Из одного лишь христианского милосердия не раздают в течение 30 года 30 000 кю милостыни, как это сделали вы. Это было бы уж чересчур бескорыстно. Вы честолюбивый, и это понятно. Вы человек выдающийся и знаете себе цену. Что касается меня, то я ненавижу двор и в настоящую минуту желаю одного — отомстить. Поднимите духовенство и народ, которые в ваших руках, а я подниму парламент и буржуазию. С этими 4 стихиями мы в неделю овладеем Парижем, и тогда, поверьте мне, господин коадьютор, двор из страха сделает то, чего не хочет сделать теперь по доброй воле». Коадьютор, в свою очередь, пристально посмотрел на Лувьера. «Но, господин Лувьер, ведь это значит, что вы просто-напросто предлагаете мне затеять гражданскую войну. Вы сами подготовляете ее уже давно, монсеньор, и случай для вас только кстати». «Хорошо», — сказал коадьютор. «Но вы понимаете, что над этим еще надо хорошенько подумать.